Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Иногда ревность партнера приносит приятные эмоции. Мы считаем это проявлением и доказательством его неравнодушия к нам лично, как к любимому человеку. Но в то же время ревность выматывает и отравляет отношения. Можно ли с ней справиться, с этим чувством? И где грань? Где грань, друзья мои, между здоровой и патологической ревностью? Сегодня мы будем это все ближайшие 50 минут выяснять у нашего замечательного эксперта, психолога Евгения Никовенко. Ставьте лайки, где бы вы нас не смотрели, делайте репосты. Это можно делать и в Инстаграме, можно закладочку сразу этот видос поставить, чтобы потом поставить его кому-то из ваших друзей. А сейчас лайкайте, готовьте свои комментарии, вопросы, предложения, не знаю, и все остальное прочее на тему ревности. Итак, является ревность пороком или нет? В ближайшие 50 минут. В описании к этой трансляции, кроме Инстаграма, в Инстаграме описание появится чуть позже, после эфира, есть две ссылки. Одна из них ведет вас на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что мы существуем только исключительно благодаря вашей финансовой поддержке и всех тех людей, кто нам уже дарит свои финансовые средства, являются нашим донором. Мы считаем коллегами наших эфиров, сотворителями, да, этих эфиров, нашими не просто спонсорами, но людьми, которые вместе с нами делают этот эфир. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете становиться нам лучше и продолжать развиваться. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Это будут две полноценные сессии у психолога, у одного из наших психологов-волонтеров. Возможно, вам повезет, это будет Евгений Никовенко. Возможно, вам повезет, это будет другой человек, потому что все наши волонтеры-психологи прекрасные и профессиональные, без исключения, друзья мои. И консультация может быть совершенно на любую тему, в том числе, например, на тему ревности, которую мы сегодня будем обсуждать, но не ограничивайтесь только этим. Любые консультации, любой повод пойти к психологу, если у вас такой повод есть, это повод нажать на ссылку в описании, зарегистрироваться и ждать сообщения от наших психологов, чтобы с вами уже конкретно, предметно поработали на ту тему, которая волнует вас. Итак, поехали. Евгений Никовенко, тебе еще раз привет.
Да, я тоже тебя приветствую, приветствую тех, кто нас слышит, смотрит на разных платформах, и вам доброго дня.
Итак, ты, кстати говоря, я вот парень тебя всегда, ты такой действительно спокойный человек. У меня, понимаешь, у меня же впечатление о челябинцах только одно. У меня есть, в нашей семье были друзья, почти родственники в Челябинске, в Миассе, в Курске, в этих городах. А еще был известный сериал, да, про челябинских парней.
Комедийный.
Раша, там, комедийный, да. И вот все мои познания о челябинцах. Но вот ты представляешь такого, знаешь, не то что сурового парня, а спокойного, интеллигентного, очень уравновешенного, не горячего, не эмоционального. Ты считаешься ревнивым человеком?
Слушай, да, в моей жизни был опыт сильных ревностей, был опыт, когда вот я как-то прям остро переживал это состояние, и на своем опыте могу, да, сказать, что насколько это чувство или там это, не знаю, это явление такое разрушающее и самого человека, и того, на кого направлена ревность.
Угу. Если бы нам все-таки надо лучше определиться с термином, да, с терминологией, когда мы говорим о ревности, что имеет в виду, что имеешь в виду ты, есть ли, допустим, какая-то разница между бытовым пониманием ревности, то, что мы, вот как ну, люди, обыватели, да, называем ревностью, и то, как ревность определяет психология профессионального.
Угу. Ну, когда мы говорим о ревности, правда, мы примерно имеем в виду все что-то общее, но схожее со всеми, это когда мы остро переживаем ощущение того, что какой-то другой человек обращает на нас меньше внимания, и мы как-то переживаем по этому поводу, или что-то происходит и в жизни другого человека, и мы начинаем по этому поводу как-то себя тоже ощущать. Дело в том, что когда мы говорим о ревности, это не одно чувство или там не одна эмоция какая-то, это целая гамма эмоций, которые объединены вот в это понятие ревность. И для каждого человека, несмотря на то, что он будет говорить то, что я ревную, внутри этого понятия будет что-то свое лежать. Вот, не знаю, вот если с тобой так подискутировать, тебе знакомо чувство ревности? У тебя были такие переживания когда-то?
Слушай, я не просто знаком с этим чувством ревности, я, по-моему, патологически ревнив, вот, и часто безосновательно ревнив. И я думаю, что это связано не только с чувством собственности по отношению к партнеру, там, да, моему, по отношению к моей жене, а вообще, ну, с чувством неуверенности в себе, собственно, в том числе. Да? И я очень хорошо знаю, что такое ревность, да, очень хорошо прям. Я сам испытывал и по отношению к себе тоже испытывал много раз.
Ну вот ты в начале эфира говорил о том, что это чувство, скорее всего, знакомо многим или всем. И это действительно, я тоже поддерживаю эту идею, потому что ревность же, она может быть не только между там, супругом и супругой, между партнерами, но и ревность детская по отношению к родителю, ревность детская по отношению к брату или сестре, ревность, например, когда дружеская, когда твой друг начинает с кем-то общаться еще. И это такое, в общем-то, проявление общее. И вот мы, почему я тебя спрашивал, знакомо ли тебе? Наверное, каждый вот в этом чувстве для себя определит какую-то, в этой гамме чувств определит какие-то другие эмоции, которые составляют это понятие ревность. Например, это вот как раз страх. Страх, и это может быть страх либо потерять другого человека, это может быть страх, например, остаться одному, страх одиночества, это может быть еще какой-то страх каких-то переживаний, страх вновь почувствовать какой-то тот опыт, который уже был когда-то в жизни у человека, когда его, может быть, там, не знаю, предавали или когда было разрушено доверие и так далее. Это может быть обида на человека, например, тоже это вот эта эмоция внутри, чувство ревности, обида на человека, что... Ну, со мной могут так поступать, или о том, что ты так делаешь со мной, или не знаю, что как-то вот не додаешь мне. Это может быть также наполнено и каким-то гневом, злостью на то, что происходит, или на то, что там я делаю, другой делает, и так далее. Это может быть от того, что ты частично уже говорил, из-за неуверенности в себе. Это тоже эмоция, вот это, что я недостаточно хорош. Я начинаю переживать о том, что я не соответствую чему-то, или это, может быть, даже был стыд за себя, что я какой-то не такой, или там я не такой, как считаю, или не такой, как надо бы. И это тоже часть вот этого переживания ревности. И для каждого человека вот та или иная эмоция будет превалировать. То есть, когда мы говорим ревность, мы говорим о гамме вот этих эмоций, но какая-то из них в каждом индивидуальном случае будет больше, чем другая эмоция.
Угу. Можем ли мы сказать, что есть какое-то нормальное проявление ревности, ну, какая-то норма, да? Может быть, это не очень приятное чувство и тоже в какой-то степени разрушительное, но в некую там, норму она все равно попадает. А есть уже ревность та, которая уже является патологией.
Угу. Ну, давай начнем с патологии. Безусловно, патология... Вот прям патология, которая есть, это есть прям такое понятие, называется бред ревности, или его еще называют синдром Отелло. Это уже конкретно вот болезнь, это психиатрия, это патология. Часто это может быть связано с развитием других болезней психиатрических, там, например, шизофрении. Угу. Это может быть усугублено там, употреблением психоактивных веществ, там, алкоголя и так далее, когда... психика разрушается у человека, может возникать такое вот понятие как раз как бред ревности, когда человек вообще просто не просто даже подозревает кого-то в том, что ему изменяют, или там у жены появился любовник, а вот он убежден, никакие доказательства в этом не переубеждают. То есть никакие доказательства здесь не могут быть достаточными для этого. Вот у человека есть это бредовое состояние, бредовая идея о том, что там мне изменяют, или там у жены появился любовник и так далее, и он в этом находится. И это вот прям болезнь. Когда мы говорим о каком-то более-менее здоровом проявлении, то, в общем, психологи говорят о том, что ну вот как не бывает там плохих и хороших эмоций, они все, в общем-то, направлены на что-то, чтобы обратить наше внимание на что-то. Так и здесь вот эта гамма эмоций или там гамма чувств, ревность, она тоже направлена на то, чтобы показать нам, что что-то происходит сейчас в наших отношениях или в границах нашей пары или в моих границах. То есть это такой как бы сигнал о том, что, например, границы пары нарушены. Например, если другой человек в моей парень, например, там, моя супруга начинает проявлять внимание к какому-то другому человеку, я начинаю чувствовать вот это переживание как ревность, то я понимаю, что вот границы наших отношений, они как-то начинают нарушаться. И здесь вопрос здорового-нездорового – это вопрос того, что насколько действительно я это воспринимаю адекватно, насколько я реагирую, насколько я могу справляться с этим чувством, насколько я могу контактировать с другим человеком, и действительно ли есть под этим какие-то основания, потому что бывает, когда под ревностью есть основания, когда действительно у человека там какие-то действия и, не знаю, может быть, измены, а бывает, когда оснований таких нет, но ревность все равно продолжается, усиливается и питает саму себя.
Угу. Слушай, я встречал людей неоднократно в своей жизни, которые бесконечно, там, ну, бесконечно, это, может, очень сильное слово, да, ну, короче, очень сильно доверяли своим партнерам, мужьям, там, женам. У них не было никаких оснований подозревать человека в измене или там, в неверности какой-то, да, эмоциональной или какой-то иной. Но при этом чувство ревности у них все равно появлялось. И оно их разрушало. Они сами мучились от того, что они ревновали. То есть умом они понимали, что оснований нет. Умом они понимали, что они могут доверять своему человеку. Но вот чувство это есть. Откуда оно берется? Это, может быть, это уже эта патология, о которой ты говорил. И что все-таки делать, когда тебя разрушает эта ревность изнутри самого?
Угу. Но правда хорошее, да, размышление. Говоря про патологию, в патологии есть, наверное, очень важный такой момент. Во всех патологиях, во всех таких психиатрических диагнозах это обязательная вещь такая, как критическое отношение к своему состоянию. То есть и этим мне очень нравится, когда люди задают вопрос по поводу того, что нормальный я, ненормальный. Если у вас возникает сомнение в том, что внутри вас происходит, и то, что вы делаете, это не совсем нормально, и вы подозреваете, что ну, с этим что-то не так, тогда можно с высокой вероятностью сказать, что у вас сохранено еще критическое отношение, и у вас точно не патология. Потому что в психиатрии там вот это как раз критическое отношение пропадает, и человек не воспринимает то, что он делает, как что-то ну, плохое или что-то необычное, что-то странное. Поэтому, если вы подозреваете, что вы сумасшедший, вы не сумасшедший.
Слушай, ну я видел блог, я видел блог в Ютубе, и он не один, это не один единственный блог. Его видит девушка, у которой клиническая форма шизофрении, то есть она из таблетки, она периодически ложится в клинику два раза в год. На, не знаю, для чего, короче, для лечения или что-то еще. Ну вот. И у нее галлюцинации и все прочее, прочее. Но она четко понимает, что она сумасшедшая, что у нее психиатрическое заболевание, да. Но вот она его исследует и рассказывает о нем в Ютубе. Получается, что не всегда человек с ментальными нарушениями, серьезными, обязательно должен отрицать их наличие.
Ну, там есть, то есть в состоянии улучшения, когда человек ну, находится, например, в фармакологической поддержке, то есть на таблетках, когда он находится не в стационаре, когда он, например, там, посещает изредка, и врачи ну, видят, что он в таком стабильном состоянии, у него может возвращаться вот это критическое отношение и вообще ну, присутствовать в той или иной мере. И на самом деле, если ну, там, сказать немножко про психиатрию, есть случаи, когда известные психиатры, русские в том числе, сами болели, например, формой шизофрении, и поэтому так красочно могли описать, передать и так далее, объяснить, ну, что происходит внутри и так далее. Но вот когда человек в такой, ну, психозе или, не знаю, в других состояниях, вот именно важным критерием является то, что у него пропадает критическое отношение к себе, вот к своей болезни.
Угу. А, вот у меня еще там парочку вопросов я тебе задавал, да? Если человек понимает все-таки, что оснований ревновать нет, у него больше оснований, или, вернее, все основания только доверять человеку, но ревность появляется. Все-таки откуда она берется, как к ней относиться?
Да, давай вернемся к ревности. Вот в этих ситуациях есть несколько вариантов, то есть что может скрываться под этой ревностью. То есть если мы говорим, что ревность – это такое, как бы, для нас знак или для нас это, ну, для человека, который испытывает это чувство, это какое-то проявление, которое обращает на себя внимание, которое, там, не знаю, мерцает и показывает внимание, что-то сейчас происходит не так, обрати внимание. И что же может быть под этим ощущением ревности? Например, это может быть вот такие переживания ревностные, это признаком такой нездоровой любви или невротической любви, когда для человека вот отношений или там, не знаю, объект этих отношений настолько важен, и важно именно вот находиться в этих отношениях и с объектом гораздо важнее, чем и испытывать страх, когда человек один. То есть человек не может находиться вне отношений, ему страшно. Он, например, переживает, что он тогда одинокий, он там плохой и так далее, и так далее. И ему важно быть в этих отношениях именно поэтому. Не из-за того, что я там, в общем-то, ощущаю, что мне хочется, но в большей мере из-за того, что мне не хочется быть одному. И поэтому в таких отношениях, например, в этой невротической любви, другой становится просто таким, не знаю, объектом, занимающим всю мою вселенную. Он становится центром моей жизни, и если он вдруг пропадет, то это просто огромная катастрофа, это какая-то потенциальная опасность. Если вдруг его не станет, то и меня самого не будет. То есть вдруг и что-то с ним случится, или ну, наши отношения прервутся, то меня не станет, я не смогу без этих отношений. Не знаю, мы когда, может быть, или на других эфирах говорили про такую нездоровую любовь. Вот классическая передаваемая фраза из песни «Я – это ты это я», или там в стихах «Когда я без тебя не могу», «Ты весь мир» и так далее. Вот такие максимальные переживания в влюбленности, когда они продолжаются длительное время, и человек остается в этом, то это вот такое проявление. И в таких отношениях для человека, конечно, высокий риск вот переживания такой ревности, что, ой, только бы не получилось, что вот этот объект моей любви куда-то еще посмотрит, он чем-то еще заинтересуется, в его жизни, в его интересах появится какое-то хобби, в котором меня не будет. И этот вот этот страх как раз и вызывает это переживание ревности. Есть другие случаи, которые могут быть. Это, например, также...
Заканчивай, говори.
Это может быть, например, какие-то внутренние установки, которые есть у человека, то есть с которыми он может жить. Например, установки, что там все мужчины изменяют, или там знаменитое «все мужики козлы». И если есть такая внутренняя установка, то, конечно, или там «все мужчины кобели», там неважно, можно вот в этом направлении любую фразу подставлять. Если она для человека близка, и человек ее поддерживает, то, конечно, в такой ситуации очень сложно доверять даже любимому мужчине, воспринимая, что ну, в любой момент времени этот мужчина может как-то, не знаю, уйти налево. Те же самые установки есть и у мужчин по поводу того, что женщина выберет себе там богатого, или только бы ей удачно повернется какой-то более успешный мужчина, она сразу к нему прыгнет в койку и так далее. Здесь тоже совершенно разные могут быть фразы, но посыл примерно один и тот же. И с такими установками важно работать, потому что ну, не все мужчины такие, не все женщины такие, все разные. Иногда бывает так, иногда бывает по-другому и так далее. Может быть, причиной также таких ситуаций ревности – это когда сам человек, может быть, склонен к тому, чтобы для себя, ну, как бы, может быть, он склонен к изменам, может быть, он сам неоднократно изменял, или, может быть, он склонен к тому, чтобы как-то и флиртовать с другими людьми, и поэтому он воспринимает своего там, супруга или супругу, исходя из этой категории своих. То есть для меня это свойственно, значит, и для тебя это нормально, и значит, там точно ты с кем-то там что-то, какие-то шашни крутишь и так далее. И такое бывает, когда человек проецирует на другого то, что, в общем-то, сам хотел бы, или то, что, может быть, сам иногда делал и так далее, и так далее. Мы можем, может быть, разбавить мой монолог какими-то вопросами, я могу потом еще какие варианты
сказать. Я жду пока... Нет, у меня есть вопросы, да, я жду пока закончу свою мысль, чтобы, во-первых, напомнить вам, друзья, чтобы вы ставили лайки, делали репосты, комментировали нашу трансляцию, выражали свою позицию, свое мнение о теме, которую мы сегодня обсуждаем с Евгением Коровенко, это ревность, является ли ревность пороком, да, вот самый главный вопрос, который в названии даже передачи выведен, ревность. Это порок или нет? И что вы делали в своей жизни, когда у вас появлялось чувство ревности, болезненное какое-то по отношению к другому человеку? И тоже не менее важный вопрос, что вы делали, когда вы на себе ощущали проявление чувства ревности другого человека, и это чувство ревности уже переставало быть забавным, да, и тяготило вас уже, может быть, уже очень сильно тяготило. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Также в описании к этой трансляции, кроме Инстаграма, там чуть позже появится это описание, есть две ссылки. Первая ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов «Формула семьи». Мы существуем только благодаря вашей поддержке, только благодаря вашему финансовому вливанию и способны развиваться только благодаря Вам, друзья мои, 100 рублей, которые вы ежемесячно готовы жертвовать на «Формулу семьи», позволяют нам охватывать в наших трансляциях еще 1000 человек. Это очень много, но в то же время очень мало. Нам бы хотелось, чтобы их было миллионы и миллионы, чтобы мы смогли, как и в прошлом году, своими трансляциями охватить 70 миллионов человек. Вот такой у нас результат был за прошлый год, благодаря вам, друзья мои. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, которая вас волнует, в том числе, например, если вы сами ревнуете, либо ваш партнер вас ревнует, у вас тяготит и мучит. Поехали дальше. Да, у меня есть вопросы к тебе, естественно. Есть ли разница между женской ревностью, мужской ревностью? Какая-то гендерная окрашенность присутствует в этом чувстве, либо нет вообще?
Ну, здесь есть просто личностные нюансы, или там в этом плане гендерные какие-то нюансы выражения, что мужчина может выражать, ну, как пример, опять же, то есть сейчас всех под одну гребенку мужчин или женщин загрести было бы нехорошо и неправильно, но, может быть, так в большей мере говоря, или там свойства мужчинам, мужчины могут выражать свою ревность через агрессию, через какой-то такой контроль, через выражение того, что там я главный, я должен знать, управлять и так далее. Женщины могут выражать, но если мы говорим про выражение своей ревности, может быть, могут больше через какие-то, не знаю, такие более пассивные вещи, плаксивые, говоря о том, что ну вот, ты мне совсем мало внимания уделяешь, или там, не знаю, опять ты там задерживаешься там, на своей работе или еще что-то. И так далее. То есть, может быть, использовать какие-то более манипулятивные вещи, потому что женщине сложнее так вот в большей мере агрессивно на мужчину воздействовать и так далее. В общем, в чувстве, в переживании этого чувства, я думаю, внутри во многом само переживание этой гаммы чувств, оно будет схоже. То есть, кто-то там для себя каждый найдет. То есть, мужчина, может быть, воспринять, что вот он, у него страх, что он незначим или какой-то недостаточно тогда успешен, если вот его женщина как-то так. Mm-hmm. Женщина, наоборот, может воспринять, что она, может быть, тогда некрасивая или какие-то другие переживания. Ну, в общем, чувство там, страха или, не знаю, обиды или там, и страданий будут, в общем-то, схожи в этом плане.
Mm-hmm. А детская ревность, например, когда появляется еще один ребенок, да? Угу. Что делать? Вот есть вот даже в моей семье мы это проживали и переживали еще даже на фазе беременности моей супруги, да, когда сын узнал о том, что у него появится конкурент, хотя, ну, как бы, угу, естественно, не конкурент, да, и не конкурентка, то мы даже на фазе беременности испытали, ну, достаточно много проблем. Что ты посоветуешь делать, да, когда ребенок ревнует второго, там, младшего или старшего?
Угу. Ну вот как раз это еще одна из таких ситуаций, в которых может ревность выражаться, то есть что может быть под ревностью? Это как раз вот, ты хорошо сказал, конкуренция за ресурс. То есть когда у нас есть ограниченный ресурс, мы понимаем, что то есть я до этого весь этот ресурс потреблял, а теперь появился еще кто-то, у нас появляется конкуренция. Это вот как раз характерно для детско-родительских отношений, когда появляется там братик, сестренка. Это характерно, может быть, там, для дружеских отношений, в том числе и для семейных. Но в такой ситуации важно показывать ребенку и говорить в том числе о том, что с появлением там, другого ребенка, конечно, что-то поменяется в нашей жизни, но самое важное, что тебя мы меньше любить не станем, тебе не нужно будет конкурировать, я не знаю, как-то теперь добиваться своей любви. И как раз в таких ситуациях, ну, бывает, что люди вырастают вот такими ревнивыми, когда им приходилось как-то конкурировать. И, может быть, это еще поощрялось в семье, например, когда говорили, что вот, ну, маленькому нужно дать больше, тебе нужно дать меньше, потому что ты уже взрослый, ты уже старше и так далее. То есть, ну, теперь ему больше, там, не знаю, там, давай дадим больше шоколадки, тебе меньше, и человек начинает ощущать, что ему нужно конкурировать, ему нужно добиваться, у него забирают этот ресурс. А нужно объяснять и стараться действительно как-то проявлять любовь не только теперь к новому появившемуся маленькому человеку, но и к тому, который уже есть, там, старшему брату или сестре, чтобы ребенок не чувствовал, что теперь его обделили, вот, но стараться и его вовлекать и так далее, чтобы он как-то переживал тоже какие-то свои чувства, свою любовь к своему брату и сестре и объяснять ему это.
Угу. Бывает ситуация, когда, допустим, партнер ревнует, ну, предположим, я ревную по отношению к свою жену, да, а она вместо того, чтобы... Это неправда, друзья мои, это не про меня. Я просто ситуацию представляю как пример, да, и я встречал такие примеры в жизни. А мой партнер, там, в данном случае моя жена, вместо того, чтобы понять, принять, успокоить меня, да, сказать, что, да, ну, какая, е-мое, какая ревность, да, я тебе не изменяю, я тебе верна. Начинает обесценивать мои чувства, насмехаться надо мной, да, что меня ранит еще сильнее, естественно, вот ситуация. Как быть в этой ситуации мне, и можно ли насмехаться над ревностью партнера, там, не знаю, как-то шутить по этому поводу?
Ну, думаю, насмехаться – это, конечно, в любой ситуации будет плохой вариант, потому что насмешка вызывает ощущение, ну, вот, обесценивания, и часто даже там психологи говорят, что иногда, ну, или во многих случаях вот такие насмешки и такой вот юмор – это проявление агрессии, просто оно такое в пассивном образе идет, то есть выраженное или облеченное в якобы шутку, но на самом деле человек выражает там свой гнев, свою агрессию. И здесь важно понимать, на самом деле, в этих переживаниях. С одной стороны, могут быть действительно случаи, когда ревность, она имеет под собой какие-то основания. Ну, вот. И тогда, ну и как и, наверное, в любом другом случае, хорошо бы разговаривать с партнером, с женой, с мужем. Вот, и обсуждать это, говорить о том, что вот когда такие действия, я чувствую себя вот так, я реагирую вот так, мне, не знаю, там нравится, не нравится, потому что бывают ситуации, когда такое поведение даже не обсуждалось никогда. В семье люди никогда даже не обговаривали о том, что, знаешь, когда ты там проводишь там по часу вечером в переписке с какими-то там своими друзьями и подругами, я беспокоюсь в этот момент, я чувствую, что как будто бы твое внимание там, и я чувствую себя, не знаю, там брошенным, одиноким, неважно. Вот, и мне это не нравится. Иногда даже в семье не было таких разговоров, и люди как бы, ну, не понимают, что, например, то, что делаю я, может быть неприемлемо другому, и наоборот, то, что mm-hmm. там делает другой, для него это естественно, он всегда так делал, и хорошо бы просто проявить это, сказать, что вот это так, и так далее. Это первая часть. Вторая часть, про которую вот ты спрашиваешь по поводу того, что, ну, это может обижать меня или как-то ранить, или как-то, ну, доставлять дискомфорт, когда человек говорит, да ладно, брось, это совсем ерунда, ты себе напридумывал, там, навыдумывал и так далее. Это, конечно, такой, ну, очень негативная ситуация, потому что в такой ситуации хорошо бы понять того человека, который ревнует. То есть, может быть, действительно, я какими-то своими действиями неосознанно даю повод о том, чтобы человек начал как-то переживать за нашу семью, за сохранность нашего там брака, не знаю, за сохранность границ наших отношений, за доверие внутри наших отношений. Но бывают ситуации, когда человек проявляет это, разговаривает, идет на уступки, но каждый раз понимает, что под этим нету никаких причин и действительно поводов для того, чтобы эта ревность была. Угу. Тогда здесь тоже важно понимать то, что в таких ситуациях может проявляться гиперконтроль, и человек может там, разговаривая, соглашаясь, поддаваясь на то, что да, хорошо, я туда не пойду, или там да, я ограничу вот это, может загнать себя действительно вот прям в такое состояние, где это будет постоянный контроль, где это, ну, не знаю, как сейчас называют, абьюз и так далее. Человек в какой-то момент поймет, что как-то я со своей жизнью сделал, ну, идя на уступки другого, то, в чем я теперь уже не могу находиться. У меня теперь не осталось там ни друзей, ни общения, там, ничего в моей жизни больше нет. Есть только вот, там, не знаю, мой муж или моя жена, которой я теперь должен всю свою жизнь там подчинить и вот только ради этого жить.
Угу. А какие-то варианты самопомощи? Предположим, я крайне ревнивая особа, я понимаю, что это неправильное чувство, оно меня беспокоит, оно беспокоит моего партнера. Я как-то сам себе могу помочь в этой ситуации?
Да, безусловно, я думаю, возможно. То есть начать с того, что вот мы о чем говорим, какие эмоции или какие чувства внутри этой моей ревности есть, то есть за что я больше всего переживаю. То есть когда я нахожусь в этой ситуации ревности, то есть ну, там, мой муж или моя супруга, не знаю, мой ребенок, кто там будет в этой ревности для меня, когда вот он что-то делает или не делает, я начинаю испытывать ревность, что-то внутри меня, то есть я боюсь чего, там, может быть, страх, я боюсь остаться один, или я боюсь, что я там, не знаю, в итоге никого себе не найду, если это там мой супруга или супруг, что отношения разрушатся, и я останусь один. Может быть, это какая-то обида на то, что ты делаешь так, ну, не знаю, как ты проявляешься, а мне в этой ситуации больно, или ты не обращаешь внимания, и так далее. Понять, что под этим там в глубине есть внутри меня. Вот. После того, как понять, начать разбираться, может быть, это просто какая-то моя неуверенность в себе, может быть, это какое-то просто переживание о том, что, ну, как-то я не такой, и теперь каждое действие там моего там супруга или супруги попадает туда, что я начинаю чувствовать, а, значит, он сейчас найдет кого-то лучше, есть же кто-то лучше меня и так далее. То есть вот с этим тоже научиться там взаимодействовать и понять, то есть это проблема во мне вообще или в другом человеке. Потому что часто говорят, что ревность, как чувство, возникающее внутри меня, это, в общем-то, все про меня. Это в меньшей мере про другого человека, а это все как бы во многом про то, что происходит со мной и в моих, ну, в наших отношениях с ним, как я себя проявляюсь. Есть, может быть, да, такие... Спасибо. Более практические еще советы, в которых, ну, будет проще. Наверное, это не сравнивать себя с другими, это та часть, про которую я говорил. Если вы видите, что там ваш там ребенок, супруг или супруга с кем-то общается, не надо себя сравнивать, не нужно попытаться понять, этот человек лучше меня или хуже, нужно ли мне теперь как-то чувствовать, что вот он общается с человеком лучше, и он уйдет от меня из-за этого. То есть это не помогает, не сравнивайте себя. Поймите вот те триггеры, которые цепляют вас, то есть какие именно действия вызывают это чувство. То есть когда, там, не знаю, человек переписывается или общается, или каким-то образом это делает и так далее. И вообще хорошо бы разговаривать друг с другом, я вот об этом тоже уже немножко сказал, обсуждать внутри пары, например, что вам нравится, что не нравится, чтобы другой человек просто знал, что такие действия на вас вызывают такое вот действие, такое ощущение внутри вас и так далее. Потому что часто люди даже об этом, ну, не догадываются, не разговаривают. И, наверное, еще важный момент сказать о том, что если у вас там что-то происходит, там есть ревность и так далее, то разобраться вообще, что с доверием в нашей паре, что с доверием в наших отношениях. Потому что часто ревность – это уже такой как бы показатель, что что-то уже идет не так. Или там появление какого-то иного человека в этих отношениях тоже показатель, что что-то до этого уже было не так. Поэтому обратить внимание, то есть, а что происходит между нами? Не то, что он делает, не то, что там, а что между нами? Какие у нас отношения? То есть, что в нашей паре происходит? Такие более практичные вещи.
Да, спасибо большое. У нас классный комментарий есть от Елены Ивановой. Самая разрушительная ревность – это ревность к прошлому. Понимаешь, его не изменить, понимаешь, что деструктивно, а душу щемит, только годы доверия помогут от нее избавиться. Это же вообще, по-моему, ну, я тоже испытываю такую ревность, вот, к прошлому, да? Это вообще какой-то похоже на бред какой-то силы кобылы, да? Как можно ревновать к тому, что уже давно прошло? Но ты это испытываешь, я это испытывал в своей жизни, и это действительно, ну, такая очень болезненное и неприятное состояние. Почему оно возникает? Это же совершенно нелогичная вещь. Угу. И как избавиться от такого вида ревности?
Ну вот в прошлом, да, здесь тоже такие, может быть, несколько направлений. С одной стороны, прошлый негативный опыт может влиять на отношения, даже если это, может быть, было не в этих отношениях, но у вас, например, у человека был опыт предательства, опыт разрушенного доверия, то высока вероятность, что он вот это переживание перенесет в новые отношения, и вот это чувство будет как раз такой основой, и этих чувств по поводу ревности. То есть он будет ощущать ревность, потому что у него был опыт. Был опыт того, что вот как-то в другой ситуации пошло не так, его предали и так далее. И хорошо бы с этим разбираться, разбираться с этим опытом, чтобы с этой ситуацией, чтобы ее совсем прожить, не знаю, отпустить, простить и как-то вот двигаться дальше и не экстраполировать прошлый опыт, особенно если это были другие отношения, на эти отношения. Вот. По поводу прошлого тоже, может быть, бывают такие ситуации, когда ревнуют к тому, что было в прошлом у человека еще до меня, например, или там до наших отношений с ним. Здесь тоже важно понять, что это жизнь, это другая жизнь человека, меня не было, и здесь не стоит как бы какие-то проявления, здесь уже будут схожи более как раз такими навязчивыми мыслями, здесь нужно будет взаимодействовать с собой, почему для меня это так важно, то есть что здесь меня трогает и так далее, то есть в таких ситуациях, и с этим разбираться. Ты когда говоришь про прошлый опыт ревности, ты какой больше имеешь в виду?
Я имел в виду, что вот была какая-то жизнь там, у моего любимого человека до меня, да, какая-то была жизнь. И вот эта жизнь меня, у меня вызывает чувство ревности, чувство какого-то, там, не знаю, предательства, да, я ну, ощущаю. Хотя, опять же, эта жизнь вообще ко мне никакого отношения не имела в принципе, да. Но и испытывать это чувство, опять же, я подчеркну, нелогично, странно, и это какой-то бред, но ты его испытываешь все равно.
Угу.
Ну, сейчас да, нет, вот... сейчас угу. нет, но я знаком с этим.
Угу. Ну вот я здесь и скажу, что надо разбираться вот в конкретном случае, говоря о том, что, что меня в этой ситуации цепляет, то есть что какие чувства меня вызывают, то та жизнь там, моего любимого человека до меня, почему это меня так трогает здесь, сейчас. Может быть, я привык жить каким-то прошлым или жить, не знаю, по-разному бывает, больше воображений проживать. То есть ревность тоже очень сильно связана вот с воображаемыми картинами, о том, что я себе начинаю представлять, как это было, может быть, как это происходит сейчас, или как это будет, как человек будет мне изменять. И это тоже такой негативный момент, потому что показывает проживание не здесь в реальности, что вот я есть мой любимый человек. Если я начинаю проживать там где-то воображаемо в картине мира, я, это становится уже для меня более важным, чем то, что сейчас происходит в реальности.
Угу. Я люблю человека, не хочу с ним расставаться. Планирую с ним жить и дальше, но он такой вот прямо ревнивый ревнивец, что его ревность меня уже просто убивает, да, и разрушает наши отношения. Я не хочу с ним расставаться, подчеркиваю, хочу помочь все это ему преодолеть. Что я могу сделать с моей стороны, какие поступки, действия необходимы для того, чтобы все-таки человек поменялся?
Угу. Но здесь вот ты правда говоришь по поводу ревности, что она разрушает не только человека, который ревнует, но и того, которого ревнует. Потому что она, в общем-то, разрушает отношения, вот это недоверие, и может приводить, ну, может приводить вообще к очень плачевным ситуациям, начиная там от агрессии, насилия и так далее. То есть мы знаем все эти примеры и в литературе запечатленные, и так далее, и так далее, и в спектаклях. Поэтому здесь важно понимать, на самом деле, готовы ли вы столкнуться с тем, что это вот ощущение ревности для у человека оно не станет меньше, например, в какой-то момент может даже увеличиться. Готовы ли вы к этому там, гиперконтролю, готовы ли к тому, что вот такие переживания постоянно будут. И, потому что они достаточно такие, ну как в кавычках, токсичные, в том плане, что когда человека пытается загонять в какие-то там, не знаю, ограничивать его свободу, налагать на него какой-то контроль, проверки, недоверие, человеку свойственно даже какое-то такое внутреннее желание вырваться от этого, то есть от этого гиперконтроля и почувствовать себя более свободным. И это как раз то, что наоборот отталкивает. И это такой замкнутый круг, в котором ревнивец будет пытаться больше контролировать его там партнер, супруга или супруг будет пытаться, наоборот, в какой-то момент заполучить для себя больше свободы. И для ревнивца это будет показатель того, что что-то происходит, ты от меня что-то начинаешь скрывать, начинаешь там пытаться как-то от этого контроля избавляться. И это будет такой замкнутый круг. В таких ситуациях, наверное, ну, то есть хорошо бы поговорить, объяснить, дать ревнивому человеку понять, как вы себя чувствуете в ситуации, когда он ревнует, когда он там контролирует, когда он требует, не знаю, там, отчитаться, во сколько пришла, во сколько ушла, или пришел, ушел, кому звонил, требует, там, не знаю, показать переписку и так далее, и так далее. Подумать по поводу своих действий, какие мои действия могут на самом деле нести под собой такую основу для ревности, а какие не могут, какие на самом деле, ну, то есть на пустом месте выдуманы. И в такой ситуации уже смотреть и решать, и, ну, правда, такими важными триггерами в данном случае может быть, особенно в начале отношений, вот такой контроль, потому что он вначале может выглядеть как такая приятная забота, то есть обо мне заботятся, мне звонят, спрашивают, когда я пришел или пришла. Мне звонят, там, не знаю, уточняют, а где я нахожусь сейчас. И это на начальных порах может быть приятным, но потом человек начинает уставать и понимать, что его сейчас там как-то душат этим контролем и так далее.
Слушай, кстати говоря, вот хороший вопрос возник такой. Стоит ли идти на поводу у ревнивца? Стоит ли ему показывать свой телефон, даже если там ничего нет, да? Не знаю, показывать переписку, отдавать ему пароль от своих аккаунтов в соцсетях. Или если человек пытается вот таким образом над тобой же... Ну, это же тоже насилие, уже такое все абьюз, да? то нет, категорически нужно ставить забор какой-то, да, говорит, нет, либо мы расстаемся, либо у нас есть доверие какое-то.
Ну, это да, это вопрос ваших отношений. Понятно, что где-то там в какой-то части вы, ну, я воображаю просто, наверное, человек может это сделать где-то, понимая, что есть личные границы, и таким образом, то есть их пытаются там переступить, прорваться, тоже понимать, что, наверное, это, ну, может быть, ни к чему хорошему не приведет. Сегодня там вот эта часть, она может стать постоянной, завтра еще что-то будет требоваться, потому что в ревности здесь даже присутствие это третьего человека не обязательно. Ревность может быть там к хобби, к интересам, не знаю, к общению с другими людьми того же пола, там, другого пола и так далее. Угу. И это такое во многом проявление самого человека. Поэтому здесь важно понять, если в нашей паре вот, такой уровень доверия, не знаю, такой уровень контроля, это полезно вообще для нас обоих, это, ну, как бы здоровое проявление в нашей паре. Если там доверия совершенно нет, мне не доверяют, там, меня контролируют, то, ну, задать себе вопросом, чего хорошего у меня может быть от этого.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что если, допустим, ревность человека меня съедает, да, она меня разрушает, а мы при этом в браке, то нормальным выходом из положения является развод?
Я считаю, что если ревность перерастает в насилие, а часто такое бывает, ревность, причем беспочвенная, ревность перерастает в насилие не только физическое, когда там вплоть до того, что человека закрывают дома и запрещают вообще куда-то ходить без личного присутствия, потому что там она или он якобы там сразу бежит куда-то налево, когда это превращается в насилие эмоциональное, когда человека, ну, то есть ограничивают там в плане общения, проверяют, постоянно контролируют, то, ну, на мой взгляд, это причина на самом деле задуматься о здоровости этих отношений, и там уже каждый будет решать для себя, ну, то есть оставаться ли мне в этом или не оставаться.
Угу. Длинный комментарий почитаю от нашей постоянной зрительницы, и поэтому его прочитаю целиком. Так, если человек ревнует из-за того, что я общаюсь с кем-то еще, например, в сети, и для него это неприемлемо, я не вижу выхода из ситуации. Мне что же, перестать общаться, чтобы он чувствовал себя лучше? Я не против уступок в отношениях, заботы о чувствах, но когда тебе говорят, не делай вот этого, а в этом нет ничего плохого, я просто общаюсь, я прямо теряюсь. А если мне важное общение? У меня был такой опыт, это очень тяжело и совсем незабавно, да. И хотя сама я тоже ревную, конечно, ревность к прошлому для меня странна. Прошлые отношения – это часть жизни партнера, ее нельзя выкинуть. И делать вид, что ее не было, тоже. Я даже спокойно могу поговорить о бывших своих с партнером, мне интересно. Кстати, по моему опыту и опыту моих знакомых, я вижу, что говорить словами через рот с ревнивым человеком бесполезно. Видимо, проблема слишком глубока, и тут уже нужен психолог. Показывание телефона и предоставление пароля от соцсети тоже не работают. Вот такой длинный комментарий. Можешь что-нибудь по этому поводу сказать?
Да, хороший комментарий. Затрагивает сразу несколько сфер. Правда, по поводу того, что, может быть, ревности, что иногда она может быть беспочвенной, тогда, может быть, сложно человеку объяснить, почему я это делаю. Ну, то есть человек не слышит, не понимает. Может быть, в такой ситуации можно задать вопрос, что с тобой, чего бы ты хотел от меня, чего тебе не достает от меня. То есть я, например, общаюсь, ну, вот как в комментарии, я там общаюсь с теми людьми, с которыми мне важно, человек меня ревнует, и задать ему вопрос, что для тебя это общение, то есть почему, что в твоих проявлениях, что с тобой происходит, когда я это делаю и так далее, чтобы попытаться понять, может быть, этому человеку не достает внимания моего, не знаю, заботы. Иногда там женщина может выразить, сказать, что ты меня совсем не ревнуешь. Но это не значит же, что женщина на самом деле бы хотела, чтобы ее ревновали. Скорее всего, под этим выражение о том, что мне бы хотелось, чтобы ты больше внимания мне проявлял, или, не знаю, например, чтобы ты больше времени со мной проводил, или чтобы я почувствовал от тебя свою значимость и свою ценность для тебя. Скорее всего, это будет под этим, ну, это будет иметься в виду. Поэтому здесь важно прояснять о том, что, ну, имеется в виду и так далее. То есть, ну, действительно, важная вещь.
Да, у меня был звук отключен, я кашлял, и обратно его не включил, извиняюсь. Есть такой вид манипуляции от ревнивых людей, знаешь, по поводу пароля от соцсети и пин-кодов от телефонов. Я тебе свой пароль дам, да, я тебе открою. Вот я честный человек, открытый. Ты будешь знать мои пароли, не знаю, Майпинка, да, и, естественно, он ожидает в ответ, что ты тоже сделаешь то же самое, да, тоже дашь ему пароли и пинкода. Вот в этой ситуации как быть? У тебя еще 5 минут есть, может, ты ответишь на вопрос тоже развернуто.
Ну, здесь правда важно, это вопрос там доверия, личной границы, вопрос того, что я доверяю другому, это всегда такая моя личная сфера. Я не могу заставить другого доверять мне, или это будет, ну, как бы через такое какое-то принуждение. И вот такой способ, который ты говоришь, действительно очень смахивает на манипуляцию, если он, ну, таким образом человек пытается заполучить у другого какой-то доступ и говорит о том, что ну, давай я тебе свой дам, а ты мне свой дашь. Здесь каждый для себя, по идее, хорошо бы, чтобы решал. Если ты мне доверяешь, ты можешь мне дать свой пароль, там, пин-код, неважно что. При этом это не должно обязывать меня сделать что-то взамен для тебя. Мы не так давно говорили про Эриха Фрома и искусство любить. Вот он говорит о том, что ревность и принуждение – это противоположные спутники любви, потому что нельзя принудить любить, нельзя заставить, нельзя там какими-то действиями как-то человека, не знаю, сподвигнуть любить. Любовь – это такое свободное проявление, в котором ну вот, нету такого принуждения, что давай я сейчас… Да начни мне доверять, давай, я сейчас сделаю что-то, чтобы ты вот как бы начал. Но вот это доверие выстраивается годами, оно как-то там взращивается, в какой-то момент появляется, на него могут повлиять многие ситуации. Понятно, что если там доверие разрушилось или где-то надломилось, достаточно сложно его потом восстанавливать. Нужно много сил потратить, нужно время, чтобы прошло, чтобы человек увидел, и внутри него этот процесс прошел восстановление, и нельзя другого насильно принудить, сказать, ну ладно, все, забудем все, что было, вот, все, давай заново, доверяй мне, как будто бы ничего не случилось. Это искусственно, и часто это не работает. И в такой ситации, может быть, вот опять же, продолжая тот комментарий, который до этого был, про прошлое человека, здесь тоже важно понимать, как и с прошлым, что тот человек, которого я люблю, он такой, какой я есть, благодаря тому жизненному пути, который он прошел. И то, что у него было, повлияло на него, и вот он сейчас вот он такой. И как бы ревновать к той части, это значит как не принимать какую-то часть, как будто бы вот моего любимого человека. Так и здесь пытаться как-то человека заставить или, не знаю, проманипулировать, что давай ты мне дай, это тоже такое как бы не совсем проявление любви, это больше проявление, опять же, может быть, страхов, собственничества и так далее, то, о чем мы сегодня как раз и говорим.
Да, спасибо. Я прочитаю последний комментарий, но, наверное, ты уже не успеешь на него развернуто ответить. Александра пишет, здравствуйте, разве ревность не может быть здоровой, как гамма эмоций, сигнализирующая о том, что отношениям угрожает опасность, привычка, отстранение, выгорание из-за работы и детей, и нужно просто направить внимание на любимого человека, выделить время.
Ну, так и есть. Я об этом вначале говорил, может быть, мы как раз вы присоединились позже, о том, что да, это в здоровом проявлении да, как раз сигнал о том, что что-то нарушается, ну, что-то не так пошло, нарушились какие-то границы наших отношений, может быть, что-то повлияло, что-то появилось, и я ощущаю то, что вот какая-то часть для меня либо дефицит, либо просел. Поэтому да, в таких здоровых проявлениях это ну, может вполне быть таким сигналом.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Наш эфир уже подошел буквально к своему завершению. Уже мы, к сожалению, не успеем отреагировать на ваши комментарии. Но вы можете продолжать писать, комментировать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, как в нашей, не моей, а наших психологов-волонтеров, как специалистов, то проходите по ссылке в описании. Она вторая по счету. Регистрируйтесь, и вам окажут с вами пройдут две сессии, профессиональные сессии, полноценные сессии наши психологи-консультанты, волонтеры, и есть вторая ссылка, которая приведет вас на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, только благодаря ей и можем развиваться. Всем спасибо, всем пока. Это был психолог Евгений Яковенко. До встречи в эфире.
Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.